Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это политический аналитик Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание.
И политический оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это сегодняшнее посяджение Рады Безпеки с Александром Лукашенком, а так само ситуация на войне и махчимы удел белорусской армии в боевых деяниях. Сегодня Лукашенко на Раде Безпеки выступил с шерохом заявов. На мой погляд, самое важное из них – это то, что он заявил, что белорусское войско не удельничает и не будет удельничать в боевых деяниях. А кроме того, некоторые предсказывали, мерковали, и он сам, дарыч, сказал, что может быть разгледжены, будет разгледжены питание о признании так званых ДНР и ЛНР, про это ни слова не было сказано. С другого боку, поступает информация, покуль она не проверенная информация, что в Черниговскую область вошли белорусские войски. Вадим, как бы вы проанализовали вот сегодняшний выступ Александра Лукашенко и вот эту информацию, я еще раз повторяю, покуль не проверенную информацию?
Ну, что тычется уступов белорусских войск на Черниговщину, покуль у нас нема никаких реальных сведений у этого. Те фотоздымки, что вы бачили в Телеграме, они никак не подтверждают, что это белорусские войски. Тому покуль не будет никаких конкретных доказов, я просто в оголе не бачу сенсу марковать, бо, вядома, кожен день з'являється зараз шмат информации непотверженной, и покуль подтвержденного нема, складано нечто проанализовать. Что тычется вот заявы Лукашенко про неудел белорусского войска, разом с тем я не лечу, на самом деле, эти заявы важными. Ну, просто тому, что у интервью Гордону, когда Лукашенко так само сказал, что николи из белорусской территории в Украину не полетят ракеты. Ракеты туда летят, и это зараз уже и сам Лукашенко так само признавал. Так, ракеты не белорусские, а российские, але тем мирным жихарам Украины, на яких эти ракеты падают, им от этого они як не легче. Тому Лукашенко хлусить, может, и не от доброго життя, але Лукашенко зараз, на мой погляд, не здольны цалком контролировать войсковую ситуацию за Беларусью. Так, Лукашенко в Бельме не хотел отправлять в Украину войска. Это так само, как Лукашенко в Оголе не хотел ввязываться в весь этот конфликт. Конечно, Лукашенко больше по своей роли миротворца, ему ее и больше комфортно, больше звыкло. Он ведает, что с этого можно в перспективе отримливать политические бенефиты, как было в 2015 году. Але Лукашенко втягнутый в эту войну, и втягнутая вся Беларусь, миновито тому, что Лукашенко не сдольны сопротивляться тому, что робить Путин. И главное, что я бы вынес из всех сегодняшних формов Лукашенко, это то, что он фактически, как ней, подмасовывает свой основной посыл Украине. Вы мучите капитулировать перед Россией, как капитулировал я, и тогда у вас не будет войны. Ну, зрешты так, российские войски у Беларуси не воюют с белорусами, они просто користаются белорусской территорией. И Лукашенко выстрелил такой логики труса, який лишит, что вот так, значит, треба сдаться мощному ворогу, и тогда может тебе и не крануть. И вядома, что любому смелому человеку и смелым украинцам такая логика не подобается, и они не готовы на это погодиться. Вот чему Лукашенко и Зеленский зараз один одного не разумеют.
Виталь, и ваша оценка не только вот этой одной заявы, а у всего контексту сегодняшних заявок. Лукашенко и снова сказал про перемовы. Перемовы в Беларуси все ж таки отбылись, не глядя на то, что украинский бок на початку сказал, что Беларусь это агрессор, там нельзя вести перемовы. Ну, вот они их провели. И чекается, что раз несколько дней этой перемовы протягнутся. Лукашенко сегодня из разницы разговаривал по телефону с Эрдоганом. таксама пра нейкія міратворчыя мерапрыемствы. Гледзячы па ўсім, ён перад Расіяй зараз разыгрывае ту гульню, якую разыгрываў падчас усяго мірнага працэсу з 15-го году, што кшталту мы міратворчая пляцоўка, мы як бы месца, дзе праводзяцца перамовы, дык як жа мы ўжо сваім войскам не можам пайсці. Ну да, вы з нашай тэрыторыі страляеце, кажа ён расейцам, але вот як бы войскі нам ўжо дзіка неяк пасылаць, калі мы ўсё ж такі на нашай зямлі ўсё ж такі ідуць перамовы. Як вы лічыце, вот в гэтым кантэксце тое, што я думаю для многіх беларусаў важна, пашлюць, не пашлюць войскі? Ёсць яны там ці не могуць?
Ну, вось менавіта ён у гэтай гульні ловіць свой, так сказаць, палітычны шанец, і калі ўжо не можа ніякім чынам супраціўляцца рашэнням Крымля ваенна-палітычным, то ён спрабуе вось даказаць Крымлю: я вам патрэбны як кіраўнік незалежнай дзяржавы. Калі вы уявіце сябе, што, ну, перакладаем на такую непалітычную мову, што я ніхто і што Беларусь как бы пад расійскай акупацыяй і не існуе, ніхто не будзе у нас праводзіць перамовы. А так, пакуль я, яшчэ мая пазіцыя трошкі там чымсьці адрозніваецца ад Крымля, ён так даказвае, то дзякуючы гэтаму толькі ўкраінцы могуць пагаджацца на перамовы, і я магу на іх уплываць, я магу іх пераконваць, што трэба аслабіць іхнюю перагаворную пазіцыю. Вось пра што Вадзім добра сказаў, што сапраўды і перад вайной, калі ў першы дзень вайны, калі Лукашэнка тлумачыў, як яна пачалася, што ён, памятаеце, заяўляў, што вот трэба ж было толькі пазваніць там, ну, не да папрасіць прабачэння там, саступіць, і не было б вайны, і рускія б не атакавалі. Я ж там, мы ж там званілі міністру абароны Украіны. Вось не патлумачыў канкрэтна якія там патрабаванні павінна была выканаць Украіна, але сэнс
быў... Фактычна ён тады выступіў, так я так разумею, што і зараз у ролі добрага следчага. Ёсць злы следчы ў Маскве.
Ну да,
ось, да. А ёсць добры беларускі, каторы, так бы мовіць, шчыры беларускі брат, які фактычна робіць тое же, што і злы.
Тое, што і старэйшы брат, да, калі ён сам так называе Пуціна, толькі іншымі сродкамі, да, і ўгаворвае, так сказаць, сапраўды, здавацца, не супраціўляйцеся, вас ждёт в плену хорошай паёк, савецкія салдаты, не супраціўляйцеся, да, як немцы казалі. Вось так, і цяпер от мне дастаткова, ну не то, што дзіўна, вчора в эфіры там Белсату от гаварыл з Арестовичам, гэта Алексей Арестович, гэта даволі важная фігура ў украінскім кіраўніцтве. Ён дарадца офіса прэзідэнта, і ён паведамляе там у сацыяльных сетках пра ўсе апошнія звесткі, так сказаць, ваенныя, даволі так спакойна і пераканаўча. Так я задал, як гэта вот Украіна пагадзілася на беларускай тэрыторыі на Прыпяць. Ну, ён адказаў, што па-першае, гэта проста вельмі блізка было і вельмі лёгка і хутка можна было арганізаваць. Ну, а па-другое, ўсё-такі ён кажа, што, ну, мы ў Украіне пакуль адрозніваем пазіцыю Лукашэнкі ад пазіцыі Крымля. І тут я думаю, што, ну, тут так бы двайны сэнс у гэтых фразах, у гэтым стаўленні Кіева, можа быць, у глыбіні душы яны ўжо не адрозніваюць, але так заяўляюць, ну, па палітычных прычынах, каб сапраўды Лукашэнка не ступіл, каб вся беларуская армія, якой ён дэ-факта кіруе, не ступіла ў вайну, так яны вымушаны вось так гаварыць, і, можа быць, некаторыя з іх сапраўды так лічаць, што ўсё-такі пазіцыя Лукашэнкі яшчэ адрозніваецца ад пазіцыі Крымля. Так што тут вот парадаксальным чынам супалі і інтарэсы Лукашэнкі, і, ну, не то, што інтарэс, а сітуацыя, у якую трапіла афіцыйны Кіеў, дзе сапраўды вот гэтыя паслугі Лукашэнкі, яны вымушаны да іх прыбегаць, і калі, ну, ўсё-такі перамовы пачаліся, і калі пазіцыя Кіева, ну, мы не будзем змагацца да знішчэння канчаткова ўсёй Расіі, а яна, канешне, не такая, то Кіев вымушаны ісці да, на перамовы. І вось тут выскоквае Лукашэнка з сваім прапановамі.
Вадзім, а як вы ацэньваеце пазіцыю Кіева? Ну, яны ўсё ж такі пайшлі на гэту перамову. Казалася, што не, мы не паедзем у Беларусь, казалася, што лепш там Стамбул ці Баку. Ну, туды таксама можна патрапіць. Вось. Але ці расейцы настаялі, ці нейкія іншыя фактары, чаму яны пагадзіліся на гэта і на тое, каб это была не аднаразовая, а як бы нейкі працэс. Я так разумею, што калі беларускія войскі ўсё ж такі войдуць, ці ўжо ўвайшлі ў Украіну, то безумоўна украінцы не будуць весці перамовы на беларускай зямлі. Так вот, як вы ацэньваеце іх пазіцію?
Калі быць пацверджана, што беларускія войскі ў Украіну ўвайшлі, канешне, ніякіх перамоваў у Беларусі быць не можа, ну, хаця б з таго пункту гледжання, што ўвядзенне войскаў гэта як аб'яўленне вайны. А калі аб'яўлена вайна, то украінскія афіцыйныя асобы сюды не могуць паляцець, прынамсі, і ніякай бяспека не будзе гарантавана. Але насамрэч, мне здаецца, вось гэта у нас апошнія гады ў Мінску было шмат увагі надавалася менавіта таму, што перамовы ў Мінску, а не дзе-небудзь, і па зразумелых прычынах. Але насамрэч, ну, мне здаецца, у нас тут досыць пераацэненая важнасць пляцоўкі перамоваў, яна важная для той краіны, дзе яны праводзяцца можна. Але для перамоўшчыкаў, ну, насамрэч, гэта не так важна. А калі перамовы прайшлі там у Стамбуле, ці ў Угорчыне, ці ў Ізраілі, ці недзе яшчэ, ну, што б гэта ў саміх перамоваў змяніла? Ну, па шчырасці нічога. Так, Беларусь была блізка, і, канечне, украінцы вось неяк рытарычна казалі, што гэта перамовы як бы на мяжы, а не ў Беларусі. Хаця, ну, зразумела, што фізычна былі не на мяжы, і на мяжы праз калючы дрот складалі досыць весці перамовы. Але сам факт пляцоўкі для украінцаў мала што змяніў. Чаму пагадзіліся? Ну, мне здаецца, таму, што вось зараз менавіта каб арганізаваць хутка, там, напэўна, кажучы, на працягу дня, каб сустрэцца, так, гэта з улікам пазіцій Расіі, з улікам геаграфіі, гэта, можа, была адзіная магчымасць. І сам факт сустрэчы, ну, ён, безумоўна, заўсёды карысны, заўсёды і можна размаўляць, прынамсі выказаць адзін аднаму, ну, нават калі супрацьлеглыя пазіцыі. І прынамсі, як мне здаецца, зараз асноўная праблема гэтых перамоваў была ў тым, што кожны на гэтыя перамовы ехаў, па-першае, лічачы сабе кароткатэрміновым пераможцам, і, па-другое, лічачы, што час на яго баку і стратэгічныя перавагі на яго баку. Расія лічыць, што з часам, пэўна, проста колькасцю моцу Украіну задушыць, што рана ці позна войскі перасунуцца, якія захопяць, і так, хай будуць страты, салдаты, тэхніка, але тэхнікі шмат, салдаты, як кажуць, новых наражаюць. Расійная дэмакратыя, яна не асабліва можа клапаціцца пра сваіх грамадзян. Ну, а Украіна лічыць, што з кожным днём эканамічныя і палітычныя санкцыі будуць Расію ўсё болей заціскаць, ўсё болей ціснуць на ўсе расійскія эліты, на расійскае грамадства, а украінскае войска сапраўды дэманструе тут гераічнае супраціўленне, якога, можа, не шмат хто чакаў звонку. Таму кожны бок лічыць, што перавага для яго з часам. Таму я б тут не чакаў нейкіх хуткіх дамоўленасцяў адносна перамоваў, а і калі нават з часам такія дамоўленасці з'явяцца, мяркую, яны могуць быць, ну, такія чыста нейкія тактычныя, напрыклад, можна там абмяняцца палоннымі, гэта заўсёды зразумелая ідэя, але стратэгічных рашэнняў на такіх перамовах я пакуль не бачу, пакуль пазіцыі бакоў цалкам супрацьлеглыя і незразумела, як іх можна спалучыць. Вось як калі Зеленскі падходзіў да прэзідэнцтва, ён як он калісьці абмовіўся, што трэба сысціць недзе пасярэдзіне, ну зараз як недзе пасярэдзіне? Недзе зрабіць напалову дэмілітарызацыю Украіны, напалову дэнацыфікацыю, каб Расія напалову вывела войскі. Тут, на жаль, я не бачу ніякіх такіх сярэдніх рашэнняў.
Вадзім, а наколькі вам падаецца важным тое, што з вуснаў Лукашэнкі сёння, прынамсі, не прагучала? Мы прызнаем ДНР, ЛНР. Тыдзень таму это была бы самая важная навіна. Сёння это хоть неяк важное. Бо все ж таки, насколько я разумею, вот это признание с боку России, это было, ну, певное обрунтование в огуле всей этой войны, какую они почали, всего этого нападу. А вот то, что Беларусь, принамсі, покуль не признала, это важно?
Ну, па-перше, конечно, это все, да и лепше не робить, да, на хочу робить, тому добро, что Беларусь не признала ДНР, ЛНР, нават безадносна там усіх падзеяў у краіне, ну, лепей не прызнаваць, канешне. Але іншая рэч, што мне здаецца, гэта, ну, такі важна ў моманце. Але стратэгічна Лукашэнка сам казаў, што так, мы там будзем гатовыя там прызнаваць ДНР, ЛНР, калі гэта будзе патрэбна Расіі, калі Расія гэтага ад нас захоча. Вось і ўсё. Таму пытанне ў тым, наколькі моцна Расія пра гэта будзе ціснуць. Я
так
коллеги
разумею,
Западных
что признание так само было бы для украинцев, после этого украинцы бы уже не стали вести никаких перемог в белорусскую землю.
И чтобы было, если не было, что будет, не будет работать украинцы под час войны, тут я бы не давал никаких прогнозов. Але, конечно, это было бы минус Лукашенко по всех фронтах, и никакой корысти от этого он докладно тут не отрымливает. Уже тем более не отрымливая Беларусь, это видовочно. Тому добро, что Бакуль не признал, але по ширости он не признал зараз, але может признать в любой момент. Это, видите, как новина про то, что когось там сегодня не катывали на Окрестина. Ну что не катывали, ведомо добро. Але за это никак ничего не значит, что не будут катывать завтра. Коли по сути ничего не изменилось, такая рызыка в любой момент, конечно, застается.
Виталий, я попросил бы вас прокомментировать еще два важных факта, на мой погляд. Один – это то, что на РИА Новости пару дней тому з'явился как бы, такий установочный артикул, который так выглядел, был подрихтован до, да, так бы мовить, перемоги, до, да, взятия Киева, где выкладывалось некое бачение как бы, будущего. И там, ну, фактически идет размова про «Россия плюс». То есть Россия в складе, ну, Российской Федерации теперешней, Беларуси проскоску, ну и, так бы мовить, денацификованной, демилитаризованной Украины. Этот артикул потом зник, бо Киев так и не взяли. Это с одного боку. А с другого боку я зверну увагу, что в тих городах, какие российцы берут, причем не только у ДНР, не только у Донецкой и Луганской областях, они, например, взяли Мелитополь, а это Херсонская область, Николаевская, ну, это вельми на полдень. И они поднимают российские стяги. Как бы при том, что говорится, не-не-не, мы не оккупуем Украину, але ну, на как бы, территории, на якую яны, как бы, сдается, николи не претендовали, они поднимают свои стихи. Вот это два факта. Что это означает на конт будущего Беларуси? Так, ти инакш, призная она это ДНР, ЛНР, пошли войски, не пошли войски. Віталь.
Так, ну, гэта, ну, сапраўды даволі шыра кажа пра настроі цяперашняга кіраўніцтва Расіі. Іншая справа, што, ну, калі маецца на вазе стаўленне да Беларусі, то ў фармальным сэнсе ім галоўнае, каб гэта было, ну, па сутнасці, сапраўды адна вялікая Расія. А ці будзе Беларусь пры гэтым, ну, мець свой сцяг і свайго так званага прэзідэнта, ну, ім здаецца ўжо фармальна не так і важна. Гэта як, ну, напрыклад, вялікія дыскусіі там сярод гісторыкаў, сацыёлагаў ідуць наконт таго, ці быў СССР, ну, на пэўны момант пасля таго, як адкінулі там бальшавіцкую ідэалогію, ці быў ён працягам гістарычнай Расіі. Вось, і там, ці, напрыклад, новая Расія ў 91-м годзе, яна, ну, менавіта не стала заявляць, што гэта новая краіна, як Германія там пасля 45-га, а менавіта, што гэта працяг Расійскай імперыі, Савецкага Саюза. Ну, в гэтым сэнсе то, што, ну, расейцы глядзяць вот на Беларусь і Украіну як частку вот той Расіі 2.0, то бок Расіі, гэта зусім не азначае, што яны хочуць, каб там Беларусь стала акругай, што яны хочуць, каб там Беларусь не была сябрам, а на гэта ўсё нехай застаецца. Ім галоўная сутнасць, што па сутнасці, каб вот і Беларусь, і тэрыторыя Украіны, якую яны спадзяюцца захапіць, могуць быць, яны могуць это аформіць як нейкі фармальна незалежныя, як Донецкая, Луганская Республіка. Я думаю, іх планах вот этой захопленай тэрыторыі таксама неяк афармляць такім чынам, калі пасля заканчэння вайны, калі украінцам не ўдасца адбіць гэтыя тэрыторыі, то вось такое штосьці магчыма. Але ж галоўная сутнасць, паўтаруся, што ніхто не будзе прэтэндаваць, каб Беларусь становілася там областю беларускай. Яна будзе фармальна заставацца незалежнай, але гэта в Расіі нікога не будзе там абураць і тых вот імперыялістаў, тых вось прыхільнікаў гэтага падыхода, ім, скажам, не абавязкова ўжо, каб Беларусь фармальна пазбаўлялася нейкіх прыкметаў суверэнітэта. Але па сутнасці, сапраўды, в іхнім разуменні, это як вот беларускія прыхільнікі, там, умоўны Шевцов, там, рускага міра, яны так само вот так и мяркую, что Беларусь частка русского мира по всех предметах и идеологичных, и военно-политичных. Вот. Ну, але формально застается то, что называется незалежной державой. Вот такие у их план. И в данном упадку, коли Лукашенко кажет, там, что на белорусский суверенитет никто не замахивается, ну так он может казать это с того пункта влежения, это правда, что саправды червоно-зеленый стяг и место ОАН у Беларуси никто не отымая, просто у Беларуси отымают и отняли уже ну, некий реальный прием суверенитет в принятии решения от военно-политичных до стратегичных.
Я тут, можно, хотел додать относно поводинного российского войска на тех территориях, которые они захопливают. По-перше, я завернул увагу на то, что так, россияне бьют ракетами по жилой инфраструктуре, але коли казачьи про поводины живых солдат на территории, мы бачим такую спробу кроху косплеить вежливых людей у Крыму в 14-м годе. Бо мы ж бачим ось кадри, як, наприклад, там українці ладять нейких на просто мітинг на площі, там кричать на тих російських солдатів, машуть українськими стягами. Російські солдати спокійно стоять, навіть не спробують цьому перешкодити. Ті бачу відео, коли там на нейких там скрижуваннях дорог, там українці приходять там з телефонами, здимають на камеру російських солдат, там на них кричать, і так само солдати стоять спокійно, кажуть, ідіть, не здимайте. Поводить себе досить коректно, при тому, що ну, ми ж розуміємо, що коли був би загад толпу розстріляти і усі подобіть, вони б не зробили. Такого загаду нема, і виглядає так, що Росія спробує не антагонізувати, наскільки це можливо ввогулі, насельництво супроти себе, бицем, ну, згодом з того, що в будучині прийдеться цим територіям не керувати.
Бицем, яны вызвалители, а не агрессоры.
Ну
да.
Так, у них концепт, да, что есть так. Некие бендеровцы, как же Путин.
Да, обычно мы добрые.
А ну, я есть думаю, доброе насельство, мы его вызволяем. Так, Вадим, ну, а вот так, это все-таки важный момент, который, про что я пытал Виталия, когда он сказал, что покинуть белорусам там стяг червоно-зеленый, Лукашенко, после референдума, на який уже никто не звернул увагу. Коли Беларусь все-таки будет сама удельничать, коли пошлют войски, а ці застанутся навод рештки суверенитета, ці не может так быть, что коли войски белорусские пойдут, позбавите рештки.
Ну, конечно, вообще возникает питание такое, что международного права и теории, а что такое рештки суверенитета? Где скончивается его меша? Колькість вступання суверенітету ще можлива, а дія його увогалі нема. Бо то, ну, відомо, можна казати так публіцистично, шмат гучних заяв про те, що Лукашенко там втратив суверенітет там, у 99-му році, там, у 24-му, ну, і так далі, ці втрачує зараз. І так, відомочно, ми бачимо, що все більше і більше білоруської самостійності у прийнятті рішення, бо того, що рішення принаймні приймаються на території Білорусі, а якщо не легітимної влади, а якщо все-таки білоруської, а не якої заміжної. Так, это все более смешается. Ну, зрешты, а бывают же у света такие марионеточные режимы, где влада так само будет самостоятельная. Але она тримается только на тем, что ее подтримливают звонку. Ну, в полном смысле так, Лукашенко ж тримается только на тем, чтобы у звонку. Бо его не зараз отрознение от толка марионеточного режима, ну, хиба у тем, что его не поставили российцы зараз, а у тем, что он тут уже стоит несколько десятков лет. Фактично, поширюся, і мені зараз тяжко знайти ніяке інше принципове адресування. Тому, звісно, суверенітет все більше губляється, але, ну, фактично, певна, опочна межа, покуль лунає не російський триколор, покуль Беларусь застається самостійним чільцом ААН, у певній ступені так, ніяка решта суверенітет є. Завжди, якби, інше питання, наскільки це вже принципово, наскільки ні. І що саме принципове, вживання гвалту на своїй території, це принципово. І це Білорусь вже страчує. Гвалт вживається Росією, так як вона лишить потрібно з території Білорусі. Ну, ось є шині, які там односолці ж кажуть про те, що суверенітет – це можливість збирати податки незалежно. Быцем это так само есть. Хоть, здається, уже вот, и унифікуються там податковые этой кодексы из России. Тому так, на жаль, коли будуть події розвиватися так, як і зараз, ми будемо бачити ще більше і більше втратів білоруського суверенітету. І тут, певно, покуль так застається стяг і сябровство ОАН, я б не казав, що він зник увогуле на 100%, але, звісно, це таке крику розбирання у стартах, у тонкостях зникнення суверенітету, А сам факт, што, канешне, беларуская незалежнасць пад самым паўнамоцным ударам за ўсю беларускую гісторыю, то так, ну гэта факт. Замежныя войскі з беларускай тэрыторыі па суседніх краінах ракетамі раней не білі. І гэта жах, і гэта вось тое, просто, ну, то логічна, да чаго даводзіць існаванне такога рэжыма, як лукашэнкаўскі, і такога рэжыма, як пуцінскі. Калі ўсё залежыць ад аднаго чалавека, то ўсё можа скончыцца вельмі дрэнна. І гэта той лёс, які чакае прэстарлійскія аўтакраты. Просто камусьці пашэсціць у такое вось на сваім вяку не вляпацца, а камусьці не. І чым далей аўтакрат сядзіць, тым болей верагоднасць вось такіх вось найгоршых інцыдэнтаў і найгоршага развіцця падзеяў. Гэта, пэўна, урок і не толькі для Беларусі, Расіі і Ўкраіны, а гэта урок для ўсяго свету. Калі мы дазваляем існаваць такім аўтакратам на сваёй тэрыторыі, тады мы пагаджаемся з рызыкамі, што іхныя аўтакратычныя падыходы, яны фактычна, ну, выплеснуцца за межы гэтай тэрыторыі і будзем атрымліваць войны. І гэта тое, што зараз маем, і то, перад чым будзе стаяць там і ААН і думаць над некай новай архітэктурай сусветнай бяспекі пасля таго, як гэтая вайна так ці інакш скончыцца.
Дзякуй, дзякуй, Віталь, дзякуй, Вадзім. Мы так этому, што называецца, сколаў прааналізавалі і выступ Лукашэнкі, і інфармацыю пра тое, што Беларусь уже своими войсками вступила у войну, а затем, как будут разгортываться подеи далее, и подтвердится, и будет обвергнута эта информация, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.